На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Для нашего сегодняшнего гостя праведный путь последней из рода Алельковичей княгини Софии Слуцкой к ее небесной славе – пример святости, к которой мы призваны. Много лет назад увлеченный историей молодой семинарист Николай Фоменков избрал житие святой Софии Слуцкой темой курсовой работы. А потом за одну ночь оно воплотилось в книгу, и утром рукопись была в типографии. Однако не сразу эта маленькая книжица, которая сейчас стала библиографической редкостью, нашла путь к читателю. А ее составитель, как скромно назвал себя автор, нашел понимание у церковных историков. Время ее появления совпало со строительством Минского храма в честь святой Софии Слуцкой. Весь тираж Николай Фоменков безвозмездно передал храму, главным образом для того, чтобы для человека, который проходит земные испытания, праведное житие святой Софии было примером и утешением, а образ святой стал близким и родным.
У меня София всегда ассоциировалась вот с историей Республики Беларусь, ну, с историей княжества Литовского, Речи Посполитой, то есть Отечества земного. Ведь София, ее деяния земные, это фактически часть менталитета белорусского народа, то, что есть в каждом человеке. И вот когда люди сталкиваются с жизнеописаниями, ну, с историей таких людей, подвижников, как София Слуцкая, видят в этом где-то в чем-то себя. Вот если говорить с духовной точки зрения, то вот кто такие святые? Ведь Господь в лице святых, которые канонизированы церковью, дает нам что? Путеводные нити на пути богопознания. Но богопознание, оно же не оторвано от реальной жизни. И наша задача просто вот, следуя путям, которые Господь явил вот в святых подвижниках, то же самое реализовывать, открывать в самих себе. То, что в нас заложил вот Господь, то через родителей передалось, что от предков передалось. Наша задача просто, сохраняя, все это приумножать. Понимая, что это все достанется нашим детям, потомкам.
Едва вступив в жизнь, София стала сиротой. Последний из рода князей Алельковичей. По завещанию деда потомки должны были продолжать православные традиции рода, поддерживать храмы и монастыри, в противном случае теряли права на наследство. Поскольку близкие родственники Софии изменили отеческой вере, единственной наследницей богатств князей Слуцких стала малолетняя София. Ее опекунами оказались князья Хаткевичи, которые по достижении совершеннолетия обязались выдать ее за Януша Радивила. Однако между двумя влиятельными родами возникли неизбежные имущественные претензии. Факт едва не начавшейся войны вошел в историю и стал сюжетной основой для написания Владиславом Сырокомлей драмы «Магнаты и сирота».
«Листы с палаца князя воеводы!»
Ясновельможны пане кашталяне, звертаюся с покорным напамінам, што хутка час прызначаны настане князёўну Софію даць за майго сына. Дзень 6 лютага ў наступным годзе апошні тэрмін шлюбу заключэння. І спадзяюся, справа годна дойдзе да выніку, аб чым ёсць пагадненне. Калі ж вы, ваша светласць, ад дамовы адмовіцеся и сорвете справу, я попередить мушу, что суровый отказ мой будет, жорсткий и кривавый. Я с войском моцным под муры з'явлюся, свое здобуду, вы ж пожнете лихо. Затым слугой покорным застаюся, литовский гетман Криштоф Радзівіл. Погрозы шле, отказ ему таки даем по чести. Сама князёвна долю выбирая, яе да шлюбу гвалтам не привести, як жениха яна не уподобая. Калі ж с войной объявится злочинца, ну что ж, тады и помераемся славой. Никто тут Радзівіла не боится, несподеванный тут отпор достане. Я есть Хаткевич, и мой герб костяша. У горле косткой ворогу он стане.
Вы еще часто упоминаете в книге вот такое понятие, как рыцарство по отношению к Святой Софии.
Ведь понятие рыцарства, вот то, что применимо к Софии, это фактически не мое определение. Был такой белорусский, довольно известный поэт, писатель, архивист рода Радзивиллов Соломон Рысинский. Когда София отошла ко Господу, то есть представилась в природах третьего ребенка, он составил эпитафию, в которой пишет, что «Разве ты менее рыцарь, чем гордый супруг твой?» Но по сути ведь что такое рыцарство? Это способность любого достойного человека делать что-то во благо не столько себя, а ради кого-то. Рыцарским званием в то время обладал кто? Супруг Софии, Януш Радзивилл. И в то же время Соломон Рысинский вот так вот пафосно подчеркивает. То есть он фактически в этой эпитафии дает кратенькое жизнеописание той же Софии. Точно так же вот среди известных довольно портретов рода Радзивиллов, автором которой гравюры является Херст Лейбович, единственная из женщин, которая изображена в этой портретной галерее Радзивиллов с мальтийским рыцарским крестом на груди, это София Слуцкая. Казалось бы, это нарушение вот всех рыцарских канонов. Женщины же не посвящались в свое время в рыцарей. Но вот ее современники, сподвижники, они усматривали в ее деяниях предмет фактически рыцарского подвига. Да, София была женщина, но она была рыцарем, рыцарем духа. То есть она в своей жизни понимала, несмотря на свой юный возраст, что она наделена княжескими полномочиями. Понимала, что это дает не преимущество ей и привилегии, а накладывает на нее обязанность заботиться о тех, кто находится у нее в послушании, то есть об обычных подданных. В Слуцком княжестве были подданные разных конфессий, но она была ответственна за них. Ответственна на тот момент перед Господом, перед королем. Она вот эти все функции не старалась реализовывать в жизни. Этим, наверное, обосновывается ее, вот, согласно всех канонических житей, подвиг самопожертвования. В момент вступления в брак Софии с Янушем Радзивиллом был конфликтный и острый, который грозил большим кровопролитием в Речи Посполитой того времени. Ввиду того, что Хаткевичи, как опекуны Софии, были против вступления в брак Софии с Янушем, Вильна в 1600 году фактически разгоралась уже готовое кровопролитие, то есть противостояние двух магнатских родов, Хаткевича и Радзивиллов. Причин для этого там была масса. Где-то в чем-то это были геополитические причины, где-то в чем-то какие-то личные интересы. Снять, скажем, этот конфликт пытались все, и король, и униатский митрополит Ипатий Потей, и во всех православных и католических храмах в то время Вильна были отслужены молебны об умиротворении враждующих. София тоже при вопросе, вступит ли она в брак с Янушем Радзивиллом, ответила, что нет, что ее не есть на боженство, если цитировать костела Кафалицкого, якого я есть. То есть она подразумевала в том, что Януш Радзивилл был протестантом, а она, скажем, сохраняя свое христианство, была частью вселенской ветви Лозы Христовой. Отказом на брак она как бы сподвигнула уже начало вот этих воинских действий. И фактически утром должно было состояться кровопролитие. Но вот ночью Господь явил чудо. Через личность Софии София дала согласие на брак. И Радзивилл Перун, ну, скажем, будущий тесть Софии, лицо, которое, как военачальник, он никогда не отступал. А тут утром он отвел войска от Вильна. То есть противостояние этих магнатских родов, оно фактически было ровным. Но жертв было бы масса. И вот здесь София думала о судьбе не своей. У нее были свои намерения, возможно, принять иночество, возможно, еще как-то, чтобы ее вот богатое наследство не стало кому-то искушением. Но она собой фактически пожертвовала ради умиротворения враждующих. Блаженные миротворцы, якоти утешатся. После вступления в брак София точно так же, чтобы ее наследство не было искушением, переписала все свое имущество, все свои княжества на Януша Радзивилла, на мужа. То есть фактически вот этот обет бессеребренничества она точно так же на себя приняла. Хотя, в принципе, ее никто к этому не обязывал. Она просто точно так же Янушу Радзивиллу помогла открыть себе по новой вот это рыцарское достоинство, что в принципе Януш Радзивилл всей своей жизнью дальнейшей подтверждал. В частности, вот Слуцкое княжество, которое перешло к Радзивиллам от Софии Слуцкой, переходя по наследству к всем потомкам рода Радзивиллов, каким-то образом вот влияние Софии, ее памяти, ее осознание Радзивиллами вот этой ценности ее поступка рыцарского отражено фактически во всех летописях и завещаниях Радзивиллов. Ведь все Радзивиллы, которые вступали на княжение Слуцким княжеством, давали, скажем, ну, завещание или того, что должно происходить с этим княжеством, что, во-первых, все церкви должны сохраняться. И каждый сохраняться в своей ипостаси, в котором они были когда-то основаны. И это несмотря на то, что вот происходила уния. Спаси Господи, что того же владыку Филарета, который вот в 84 году, согласно рапорта, канонизировал Софию в соборе белорусских святых. Ведь согласно молитвы канонической вот к Софии Слуцкой, все православные молятся к ней о чем? О сохранении от ересей, раздоров, распрей и противоречий. Несмотря на то, что София представилась в 1612 году, до сих пор продолжает людей в этом оказывать. Кормлять и помогать. Она оказывает свое заступничество всем, кто терпит какие-то скорби. Она помогает по-прежнему умиротворять враждующих. То есть она до сих пор несет этот рыцарский крест.
И вновь фрагмент спектакля «Магнаты и сирота». Момент, когда юная София должна сделать неизбежный выбор.
Дадено слово. Не дотримать его, значит, на сгубу край целый кинуть. Бо Януша князя батьки яго усім вядомая пыха. Гэта адмова іх моцна абразіць. Зброяй дастануць свайго, учыняць ліха. Кроў паплыве і вайна запалае. Зноў у вайскрэсні варожасць двух родаў. Лепш хай Хаткевіч належна стрымае слова сваё. І ўсё скончыцца згодай. Буду адна я, ахвяры праклятай. Хоча рукі маёй, з ёю ж багаццяў.
Знішчыш вясну ты ў чаромхавай белі, сэрца жалобай укрыеш сабе ты, бо адзін пан спадабаў твае землі, а пан другі за цябе даў абеты. Ці твая маці, ці бацька твой любы, дзеля таго цябе песцілі ў пуху, каб ты ахвярай рахункаў і згубы стала цяпер на пракляцце. На муку.
Ганьба багаццю, што прагнасць цілкуе. Іншае неба мяне наталяе. Бог толькі ведае гэта адзіны. Бог і святар другім знаўцы будзе. Хтось ідзе. Слёз не хачу я выносіць на людзі.
Возможно, не стремилась София к замужеству, но тогда своим согласием на брак с Янушем Радзивиллом остановила кровопролитие. Молодой княгине нашли православные великое нравственное влияние, духовную и материальную поддержку. Слуцк при ее жизни и после кончины на многие годы оставался хранителем православия. Оттуда истоки Минской епархии и отечественного духовного образования. По безвременной кончине своей София была положена в Слуцком Свято-Троицком монастыре и в надписи на гробнице названа благоверной, какой удостаивались святые князья. София, княгиня Слуцкая, не требовала от мира загореться светом праведности, но сама горела этим светом Христовым, и мир освещался вокруг нее.
Вы говорите, что она была канонизирована в 1984 году. А разве до этого она не считалась святой? Ведь были случаи исцеления, ведь мощи ее были нетленными.
Да, совершенно верно, вы правы. Дело в том, что София до канонизации, скажем, официальной вот в 1984 году в соборе белорусских святых, она почиталась как местночтимая. Некоторые польские историки, скажем, тот же Антон Миронович, утверждают предположительно о том, что она была канонизирована еще в бытность Петра Могилы. Но канонизация Софии действительно состоялась, потому что почитание народа на Случине, во всем княжестве литовском, потом вот в северо-западном крае всегда было. И об этом есть исторические свидетельства. Сохранилась книга иеромонаха Маркиана, который был иноком Слуцкого Свято-Троицкого монастыря. И вот он пишет о том, что перед нашествием французов в Слуцк состоялся крестный ход с мощами Софии Слуцкой. Нетленные мощи Софии были несколько раз обнесены вокруг Слуцка. И что самое интересное, когда французы действительно вошли в Слуцк, территория Слуцкого монастыря была совершенно не тронута. Книги, все фонды, все архивы, все имущество монастыря осталось фактически нетленным. То есть, скажем, свидетельство 19-го, начала 20 века, что в Слуцке была такая Георгиевская улица, ну, Юрьевская позже она называлась, отец Софии был Георгий, то есть Юрий. Согласно народного предания, София еще в бытность княгиней говорила о том, что после ее смерти на улице Юрьевской не будет ни одного пожара. Слуцк — город древний, там много деревянных строений. Какие бы пожары ни случались в Слуцке, на улице Юрьевской действительно не было ни одного пожара. И когда в Слуцке были вот эти вот моровые язвы, и мощи Софии вынимали из-под спуда в Слуцком Свято-Троицком монастыре, обносили Слуцк, прекращались болезни. Примеры исцелений от мощей Софии были, они по сию пору продолжаются. Мощи Софии находятся в кафедральном соборе, и вот, милостью Божией, до момента официальной канонизации Софии в соборе белорусских святых, мощи Софии, во-первых, были признаны нетленными. Говоря, скажем, ну, медицинским светским языком, не имели признаков искусственной мумификации. И что самое интересное, это было написано в официальном документе в 1932 году. Период, скажем, антирелигиозной борьбы в типографии имени Сталина, была издана книга профессора медицинских наук Червакова. Называлась книга «Слуцкие мумии». И вот в ней, несмотря на все веяния времени, тот же профессор Черваков приводит буквальный протокол осмотра мощей Софии, вот комиссии по вскрытию мощей, по антирелигиозной пропаганде. Комиссия фактически подтвердила факт нетления мощей. После вскрытия раки с мощами Софии в Слуцком Свято-Троицком монастыре мощи были перемещены в железнодорожную церковь города Минска, которая на площади Мясникова в то время стояла. К сожалению, она вот до сих пор не сохранилась, но это факт. объект. После разрушения железнодорожной церкви мощи были перемещены в анатомический музей Минского медицинского института. И вот когда оккупационные власти пришли немецкие уже в Минске работала команда Альфреда Розенберга, ведомство, которое занималось культурных ценностей исторических, вывозом их в Германию. И вот эта вот интендантская комиссия ведомства Розенберга, кто их сподвигло на то, чтобы вот мощи Софии Слуцкой не вывести в Германию, неизвестно. Известно только то, что, со слов очевидцев, команда Альфреда Розенберга пришла в Минский кафедральный собор нынешний с оповещением о том, что мощи вашей святой находятся в медицинском институте вместе с какими-то экспонатами. На тот момент Святодухом в кафедральном соборе подвязался и канонизированный в лике святых Серафим Жировицкий, Серафим Шахмуть. Когда две подвижницы, которым было озвучено это предложение от команды вермахта забрать мощи, обратились к нему, он сказал забрать. Две монахини перенесли эти мощи из анатомического музея в Минский кафедральный собор. Отец Серафим Жировицкий, он благословил, чтобы мощи Софии Слуцкой, нетленные, всю войну провели в подвале частного дома. То есть в одном из частных домов Минска они хранились всю войну. Что, опять же, отца Серафима на это сподвигло, неизвестно. Ставим это все, скажем, на промысел какой-то воли Божьей. Но сам факт, что на следующий день команда Альфреда Розенберга вновь вернулась в кафедральный собор с требованием вернуть им мощи Софии, как вот примеры там мумии или еще чего-то, и для вывоза в Германию. Но оказалось, что в кафедральном соборе их нет. Молитвами Серафима Шахмутя, молитвами всех этих подвижниц, которые, естественно, знали о том, что это вот мощи Софии Слуцкой, то есть она была уже, ну, для них довольно известной ипостасью. Тем более Серафим Жировицкий Шахмуть, он свое вот это вот служение на Неве духовной после начала Второй мировой войны начинал со Слуцка. Мощь ее таким вот чудесным образом оказалась не в Германии, а остались здесь, они не покинули территорию Отечества земного. В Москве в 60-х годах вышла книга названием «Соль земли». Автор книги один из архиереев, который служил здесь, в Минске. И вот в его книге описывает, скажем, чудесное явление самой Софии к бывшему в тот момент настоятелю Святодухового собора отцу Виталию Богаткевичу. Мощи Софии, да, действительно, после того, как они из подвала частного дома появились обратно в кафедральный собор, были размещены в Варваринском пределе, согласно канонам Православной Церкви на тот момент. Ведь она же еще не была канонизирована. Народное почитание было, поэтому мощи находились в соборе, но для всеобщего почитания они выставлены не были. Учитывая, опять же, время, состояние православной церкви, состояние экономическое целиком кафедрального собора, Варваринский предел в то время исполнял в какой-то мере роль рухольной. То есть там находилось имущество, которое временно не было задействовано в богослужениях. И вот отцу Виталию Богаткевичу в один из прекрасных дней явилась во сне София Слуцкая. Не с просьбой, не с жалобой, а просто оповестила ему о том, что ей ногам неудобно. Но отец Виталий Богаткевич, как-то не придав этому значению, спокойно занимался своими делами весь день, следующей ночью вновь. К нему во сне является вот София Слуцкая, повторяет свое вот это вот увещевание. Отец Виталий Богаткевич вновь не придает большого значения этому, и в третью ночь вновь повторяется история. То есть к нему точно так же является во сне София Слуцкая и говорит о том, что ей ногам неудобно. Ну, после этого отец Виталий Богаткевич, как свидетельствовал архиерей в своей книге, решил посмотреть состояние, в котором находились мощи, просто оказалось, что вот в силу условий, в раке, в которой находились нетленные мощи Софии, образовалось гнездо крыс. Центр города, много подземелий, много исторических всех этих объектов, поэтому, ну, дело, что называется, житейское. Естественно, отец Виталий Богаткевич понял, что вот Господь с молитвами Софии явил к нему образ Софии. Были приняты все меры. Если не к прославлению, то хотя бы к сохранению и увековечиванию памяти Софии, поскольку в тот момент она еще официально как бы не была канонизирована. И буквально за одну ночь, чтобы мощи Софии переместить из Варваринского предела, вот главный предел кафедрального собора, была устроена ниша альков в стене кафедрального собора, была изготовлена в кратчайшие сроки рака деревянная, и мощи Софии Слуцкой из Варваринского предела были перенесены, да. Где и находятся теперь. Существует предание, что тот старый гроб, в котором мощи Софии находились в Варваринском пределе, он до сих пор находится в кафедральном соборе, на одной из колоколен. И что самое интересное, до сих пор в этом гробе, в котором находились мощи Софии Слуцкой, нет даже одной червоточинки. Как-то же Господь, наверное, все-таки и этим прославляет Софию, как и, в общем-то, людской труд, чьими руками этот гроб был создан, а тот, кто делал ту же вот раку мастера Фомины, в которой ныне находится мощи Софии, фактически 40 с лишним лет, но она в прекрасном состоянии. Наверное, молитвами Софии сохраняются и те предметы, которые были просто созданы с любовью чьими-то руками.
существует Слуцкое Евангелие, которое переписал собственноручно отец Святой Софии Слуцкой. Мы знаем, что она сама тоже вышивала ризы.
Что касается Слуцкого Евангелия, тут Господь тоже явил чудо. Слуцкое Евангелие было обретено в 2003 году на епархиальных чтениях. Во Вторую мировую войну Слуцкое Евангелие исчезло вместе с крестом Ефросинии Полоцкой. Но вот милостью Божией, просто людскими стараниями, Слуцкое Евангелие оно вновь фактически обретено. Как и историческая и национальная святыня, Слуцкое Евангелие действительно было писано отцом Софии Слуцкой Юрием Юрьевичем Алельковичем. Казалось бы, что сподобило князя, одного из самых влиятельных лиц в Великом княжестве Литовском, того же Алельковича, писать Слуцкое Евангелие своими руками? Средства позволяли нанять переписчика, оплатить работу и затем от себя, от рода Алельковичей, пожертвовать храму. Но это было не в традициях Алельковичей. Они привыкли, сохраняя, приумножать. То есть, да, средства были, но они же понимали, что Господь, что люди всегда ценят труд и вот живое участие в каких-то процессах. Поэтому тот же Алелькович, он собственноручно, несмотря на плохое здоровье, переписал это Евангелие. София Слуцкая, почему она всегда считается продолжателем традиций и наследия рода Алельковичей? Она вот это вот умение Алельковичей трудиться и, сохраняя, приумножать, точно так же несла и далее, сама. Несмотря на то, что была самой богатой наследницей княжества Литовского, имея все финансовые возможности оказывать какие-то пожертвования, помощь церкви, храмам, тому же Слуцкому Свято-Троицкому монастырю, она предпочитала, вразумлением, наверное, Божьим, жертвовать на монастырь то, что она могла сделать своими руками. И вот точно так же с облачениями. В то время, конечно, было время сложное, потому что вот была введена в государстве уния, но София была крещена в православии. Поэтому она старалась вот эту вот отеческую веру сохранять в себе и оказывать возможное содействие тем храмам, которые продолжали твердо стоять в православной вере. Поэтому одним из ее больших вкладов в православную традицию Слуцкого княжества того времени были пожертвованы ею вышитые собственноручно ирейские облачения. Могла заказать ткача, который бы вышил облачения, но она вышила их сама и от себя, что называется, пожертвовала. Вот воспоминания всех ушедших ко Господу ее же предков. Эти облачения фактически присутствовали в музейных экспозициях до 1901 года. Их последнее описание фактически есть у Смолинского, вот в описании Слуцкой археологической выставки. Считается, с тех времен облачения, которые были вышитые Софией, они утрачены. Хотя народ до сих пор хранил вот эти вот предания о облачениях, которые вышивала София. И многие где-то в чем-то ассоциировали облачения 17-16 века православных священников, которые сохранялись в Слуцке, были они вышиты якобы Софией. Но это народное предание. На самом деле считается, что они как бы утрачены. Однако вот при вскрытии мощей Софии, медицинской комиссии, которая состояла в Слуцком Свято-Троицком монастыре, на тот момент Слуцкий Свято-Троицкий монастырь находился у обновленцев. Было такое вот течение в православии обновленчества. Архивы обновленческого синода, которые касаются Слуцкой, до сих пор сохранены в Национальном историческом архиве Республики Беларусь, в фонде, опять же, вот архивы обновленцев. Облачение, которое вышивала София, присутствует во всех инвентаризационных описях и актах Слуцкого Свято-Троицкого монастыря, которые составляли так именуемые обновленцы. Обновленчество, поскольку пришло к нам из России, после его, скажем, официальной ликвидации, ну, в тех же 30-х годах, многие из материальных ценностей, которые были, скажем, на балансе у обновленческой церкви, они ведь перешли куда обратно? В Россию. Поскольку все епископы обновленческой, скажем, церкви, они ведь фактически были из России. И опять же, очередная возможность для светских историков просто более глубоко узнать этот вопрос. Можно предполагать, что те же облачения, которые вышивала София, как крест Ефросинии Полоцкой, все-таки не утрачены. А где-то они вот находятся под спудом. Дерзновенно предположим, что милостью Божией эти ценности точно так же обретутся.
Среди мест, которые почитаются на Случчине, Мир-гора, где София построила храм Покрова и куда часто удалялась для молитвы. Только Господу и Матери Божией она открывала тайны сердца. У них просила духовной силы и утешения. Известно вот из жития Софии Слуцкой, что она умерла в Амельно при родах. Что это за место Амельно? Расскажите, пожалуйста. И кроме того, в вашей книге вы говорите о том, что у нее были дети до рождения вот этого ребенка. Вот это такой момент, который в житии не указан. Вот откуда у вас эти сведения? И с вами спорили церковные историки на этот счет.
Есть много разных интерпретаций вот этой латинской надписи слова «Амельно». Это «Амельонс» или еще как. Дело в том, что в гравюре Херста Лейбовича которая, в общем-то, писана на основе прижизненного портрета Софии Слуцкой, внизу находится кратенькое, скажем, описание лица, которое изображено на гравюре. Гравюра весь черно-белая, поэтому черным по белому написано о том, что София представилась Омельно. В сегодняшний день вот это вот село, скажем, Омельно, находится недалеко от Мариной горки. И там же Херс-Лейбович точно так же указывает в надписи на лицевой стороне гравюры о том, что у Софии были двое детей, Николай и Екатерина, и указывает даты смерти. Но это гравюра Херс-Лейбовича, она, в общем-то, общедоступна. Только то, что София, ну вот, милостью Божией, или действительно имела двоих детей, которые уже в крещении были названы Николай и Екатерина, свидетельствует еще и родовод Радивилов, который составлен работником нашего исторического музея Республики Беларусь Ириной Зварыкой. Ирина Зварыка работала действительно в фонде французской ординации рода Радивилов, которые являются наследниками вот мужа Януша Радивила, продолжателями Бежанской ординации Радивилов. На основании имеющихся исторических документов, которые находятся в фонде ныне здравствующих Радивилов, Ирина Зварыка точно так же на документальном основании вроде Радивилов указала вот этих вот двух, ну, малолетних детей, которые рано, скажем, умерли, Николая и Екатерины, которые были рождены от брака Януша Радивила и Софии Слуцкой. Что касается вот ее подвига жизненного, свидетельствует и вот таких два известных писателя, архивиста рода Радивилов. Это Крашевский и Сорокомля. У Сорокомля в 19 веке была написана драма «Магнаты и сирота». В основу этой драмы он опять же положил эти жизненные подвиги и поступки Софии. Ситуацию вокруг возможного кровопролития в Вильно в 1600 году. Крашевский, ну, написал прозаическое произведение на польском языке, последнее из рода Лельковичей. Крашевский и Сорокомля, и тот же Эдвард Ванилович, который вот является фундатором, основателем, строителем Красного костела в Минске, Ванилович в своем дневнике, Сорокомля и Крашевский в своих литературных произведениях. В жизнеописании Софии ставят во главу угла не столько конфессиональную сторону, вот принадлежность Софии. Для них этот вопрос как бы не стоил обсуждения, потому что это было современникам понятно. Княжеского звания было лицо. И сохраняя отеческую веру, она же, естественно, стремилась к сохранению благочестия, спокойствия в своем княжестве. Поэтому и Ванилович, и Сорокомля, ведь они же были архивистами дома Радивилов. И доступа к историческим документов Радивилов на тот момент у них было гораздо больше, нежели, к сожалению, у современных историков. Если Сорокомля, Крашевский, Эдвард Ванилович, они очень много внимания уделяют Софии. Именно ее подвигу и прослеживается просто явное уважение. Лиц, которые имели доступ к радивиловским архивам и видели воочию, вот, что для Радивилов значила София. И видели, с каким уважением весь род Радивилов всегда относился к наследию Софии. К тому, чему она, скажем, их учила. Сохраняя, приумножать. Слуцкие княжества после 1812 года Радивилами были проданы. То есть наследие Софии Слуцкой. Но что самое интересное, Радивилы, потомки Бежанской ординации мужа Софии Слуцкой Януша Радивила, они являются владельцами такой нефтедобывающей компании Shell, которая в мире довольно известна. И юридические документы, и воспоминания, и рассказы Радивилов, ныне здравствующих, говорят о чем? О том, что компания Shell была Радивилами приобретена и основана за счет средств, вырученных от продажи Слуцкого княжества. То есть за счет средств, которые достались Радивилам от Софии Слуцкой, а к Софии Слуцкой, соответственно, от Олельковичей. Как бы пафосно, опять же, это не звучало в современной, скажем, интерпретации, но вот всемирно известная компания Shell, которая занимается вот добычей углеводородов на береговых территориях разных материков, основана за деньги Софии Слуцкой.
Сейчас в Слуцке, там есть монастырь в честь Софии Слуцкой. Мощь ее находится в Минске, в Кафедральном соборе. Каждый может прийти и поклониться ей. Есть у нас храм Святой Софии Слуцкой, в котором есть ее икона, куда тоже можно прийти и поклониться. То место, как оно отмечено, где она завершила свой земной путь?
В селе Омельно установлен православной церковью поклонный крест. Недалеко от поклонного креста находятся руины, ну, фундаменты монастыря. Если посмотреть карты Великого княжества Литовского 17 века, то дорога на Вильно из Слуцка шла в то время как раз через Омельно. Можно логически предположить, что София Слуцкая, будучи беременной, ехала за вспоможением в родах в Вильно. Но вот, опять же, Господь так сподобил, что роды состоялись по дороге из Слуцка в Вильно, то есть вот вместе Омельно. К сожалению, на данный момент мы не знаем, монастырь какой конфессии был, но вот судя по контурам фундаментов, которые находятся в земле, там действительно это были монастырские постройки. Но это, опять же, поле деятельности для нынешних светских историков. Тем самым вот как бы прослеживаем земной путь, последний пускай, в Отечестве земном самой Софии Слуцкой.
мирские ее дела, ее образ какой-то очень живой. Он делает понятие святости для нас более близким, родным. И в памяти народной она стала святой действительно очень близкой, очень родной нам.
Казалось бы, 17 век и 21. Но какие бы перипетии не были сложны, люди, когда читают, почему я хочу художественную книгу дописать о Софии, когда они с житием Софии сталкиваются, они понимают, в какое сложное время жила она. Как было сложно ей, женщине, 26 лет, в таком юном возрасте, заботилась она больше всех о них, о людях. И, в общем-то, ее на это вдохновил Господь. И вот то же самое и у нас сейчас происходит. Ведь самое главное богатство у нас всегда было люди. И когда люди все это начинают понимать, они начинают себя ценить. Начинают ценить свой творческий, профессиональный рост. Но самое главное, чтобы они в этом не разуверялись. А для этого они должны смотреть не по сторонам, а смотреть вот, то, что происходит рядышком, вокруг. И смотреть на это все вот с верой, жизнеописание Софии. Это людей на это действительно вдохновляет.
Гостем программы был составитель жития Святой Софии Слуцкой Николай Николаевич Фоменков. В ней звучали фрагменты радиоспектакля «Магнаты и сирота» по исторической драме Владислава Сорокомли. Запись из фондов Белорусского радио 2010 года.